Итак, неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия во Христе Иисусе, Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделить со Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы со Святым Духом в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Ефесянам 4:22-24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Для выполнения этой повелевающей заповеди, исполнение которой позволит нам представлять святость нашего Небесного Отца в Его совершенном правосудии, задействованы три повелевающих глагола «отложить», «обновиться», «облечься». А посему, чтобы облечься в своего нового человека, созданного по Богу в праведности и святости и истине, нам прежде необходимо отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в своих обольстительных похотях. И разумеется, что очень многие дети Божии настолько уже истомились и измучились от этого ветхого человека, который истлевает в своих обольстительных похотях. Они чувствуют это. Дьявол постоянно их смущает и показывает им на их несостоятельность. У них есть комплекс, и они не могут приходить к Богу с открытым сердцем. Но здесь говорится, когда ты это все обложишь и обновится духом ума нашего. Разумеется, от решения этих трех судьбоносных вопросов будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или в сосуды гнева, а вернее, состоится совершение нашего спасения или же не состоится. В определенном формате мы уже рассмотрели, что собой представляет наша прежняя жизнь в лице нашего ветхого человека с делами его и какие условия необходимо выполнить, чтобы отложить этот истлевающий, обольстительный и гибельный образ жизни. А затем мы рассмотрели, что собой представляет дух нашего ума, представляющий в нашем духе ум Христов, и какие условия необходимо выполнить, чтобы обновить сферу своего мышления духом нашего ума. И остановились на исследовании вопроса, какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже обновленного мышления облечься в своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. При этом мы отметили, что новый человек, в которого нам необходимо облечься, это наш внутренний или сокровенный человек, возрожденный от нетленного семени Слова Божия. Обычно всегда о нем говорят как о внутреннем человеке внутри, и редко когда о нем говорят как об одеянии, в которое надо облачиться. Он по своей природе является праведным, святым, нетленным и бессмертным, в силу чего, хотя временно и находится в тленном теле, пребывает в четвертом измерении, то есть в духовном мире, невидимом и вечном мире. Другими словами говоря, наш новый человек несет в себе измерение вечности во времени и господствует над временем. А посему право облечься в достоинство своего нового человека – это право господствовать над временем. Потому что без господства над временем невозможно облечься в одежды правды, выраженные в Весоне чистым и светлым, который является праведностью святых. И чтобы при исследовании природных свойств нового человека быть объективными, мы решили рассмотреть процесс облечения своего нового человека в семи достоинствах, хотя их гораздо больше. Этот человек, облеченный в ризы спасения, одетый в одежды правосудия, коронованный венцом жениха, украшенный убранством невесты, одетый в брачную одежду, одетый в весон чистый и светлый, принявший представительную силу Яхве Саваофа. В определенном формате или же содержании мы уже рассмотрели суть, состоящую в ризах спасения, и остановились на исследовании одежд правды. Исаия 61:10-11. радостью буду радоваться, Господи, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством. Ибо как земля производит растения свои и как сад произвращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами». При исследовании цены, необходимой для облечения в одежды правды, обуславливающей нового человека, мы уже рассмотрели три условия и остановились на исследовании четвертого. Соработа, с которым позволит Богу облечь нас в одежды правды. Это условие состоит в том, чтобы заплатить цену за возможность и право познавать ум Господен, чтобы судить его. То есть слишком большая такая задача, и она может испугать человека. Как можно познать ум Господен, проникнуть в недра Небесного Отца? Ну ладно, еще проникнуть, но как можно судить этот ум? «Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов» 1 Коринфянам 2,16. «Мы призваны познавать ум Господен и судить его, давать ему оценку». Мы отметили, что не обладая правом или же способностью познавать ум Господен, чтобы судить его, у нас не будет никакой возможности обновить сферу своего мышления духом нашего ума. А следовательно, у нас не будет никакой возможности облечься в нового человека, которое призвано происходить исключительно через сферу нашего обновленного ума. Судить ум Господен в скрытых намерениях Небесного Отца – это давать правильную оценку Его целям, Его желаниям, содержащимся в Писании, в Его доброй, благой и совершенной воле. Познание же ума Господнего – это познание ума Христова, которое призвано происходить через познание Бога, в то время как само познание Бога призвано происходить через откровение путей Божиих. В свое время Моисей, исходя из понимания такого порядка или же такой логической последовательности, обратился к Богу в молитве. «Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих». Исход 33:13. То есть он прекрасно понимал, что он уже имел благоволение, и исходя из этого благоволения, которое он уже имел в очах Божьих, он начал молиться, потому что мы не можем молиться, если нет благоволения Божия к нам. Он не услышит нашу молитву. Бог слушает только молитву тех людей, к кому он имеет благоволение. И Моисей знал, что он нашел благоволение в очах Божьих, и он говорит: «Если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь, дабы я познал тебя». То есть он уже понимал, что познать Бога он никак не может, если не будет знать путей Господних. То есть он только на путях Господних может познать Бога. И далее он говорит о какой-то высшей степени, дабы приобрести благоволение в очах твоих. То есть мы видим, что степень благоволения или мера благоволения у Бога не одна. И человек, который понимает это, знает, он загорается желанием иметь большую степень благоволения. Поэтому, учитывая, что возможность познавать ум Господен в Его тайных намерениях возможна только через откровение путей Господних, мы и сосредоточили наше внимание именно на этой мысли. Напомню, пути Господни – это сообщение между Богом и человеком, молитвенное сообщение, по которому у Бога будет возможность влаживать свои откровения в сердце человека. А у человека на этих же путях будет возможность проникать в недра божественных мыслей и познавать их. И чтобы познать ум Господен в путях Господних или же на путях Господних, определяющих сообщение между Богом и человеком и дающих возможность познавать друг друга, мы пришли к выводу, что, исходя из Писания, все пути Господни – это милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его. Псалом 24:10. Почему Моисей имел дерзновение просить, чтобы Бог открыл ему пути? Потому что он хранил завет его и откровение его. Поэтому, исходя из этой констатации, если мы не храним и не содержим в нашем сердце завета Господня и Его откровений, то есть мы даже, многие из нас не изучили эти заветы, многие из нас, они только полагают, что они их знают, то пути Господни, скрытые в Его милости и истине, никогда не будут волновать наше сердце и никогда не будут целью нашего поиска или же смыслом нашей жизни. Для Моисея это был смысл жизни. А посему откровение путей Господних может происходить, когда мы, подобно Святому Духу, знаем ценность этих откровений, будем жаждать их и вращаться вокруг этих намерений Божиих в предмете Его милости и истины, как некогда Он вращался над водами. И тогда Господь стал производить нечто, то, что мы с вами видим сегодня. Он произвел видимый мир. В этом видимом мире Он произвел человека, и через человеческий род Он нашел себе невесту и воспитывает ее на этой земле. И все это было сокрыто в этих водах. Бездна воды была кругом, и Дух Святой носился над водою. То есть господствовал над нею, трепетал и желал, чтобы Отец начинал говорить, жаждал. И Отец, видя жажду и желание, начал говорить, начал открывать. Если у нас нет желания, откровения и жажды об этих путях в милости истине, навряд ли они будут нам открыты. При рассматривании условий, на которых устроен уникальный порядок сообщения Бога с человеком и человека с Богом, мы становились на кооперации милости Господней с Его истиной, как написано. «Милость и истина встретятся, правда и мир облабзаются». Встретятся, старославянское слово «встретятся». Истина возникнет с земли, а правда приникнет с небес. И Господь даст благо, то есть явит свое благоволение, свою благодать. И земля наша, то есть наше сердце, почва нашего сердца, даст плод свой. И правда пойдет пред ним и поставит на путь стопы свои. Исходя из такой концепции, следует, что только познавая кооперацию милости Господней с истиной, мы сможем познавать пути Господни и творить добрые дела в предмете дел Божиих. А посему человек, не имеющий откровения о природе путей Божиих, разъясняющих возможности порядок кооперации Его милости с истиной, не способен будет проникать в недра Небесного Отца, чтобы познавать Его ум и судить об Его уме. А у Бога, разумеется, не будет возможности влаживать в сердце человека свои откровения о кооперации своей милости с истиной, которая не взращена человеком из семени, которое он получил. Семя истины, семя Царства Небесного. А следовательно, такой человек не способен будет творить добрые дела, которые идентифицировались бы как дела Божии. То есть все дела, которые человек творит до познания Бога, это недобрые дела. Он не способен разуметь, отвергать худое и избирать доброе, поэтому он не может творить добрых дел. Что бы он ни делал, полагая, что он делает доброе дело, то Бог так не считает. Мы уже с вами говорили, что любая добродетель и любое так называемое миссионерское служение, евангелизация может трансформироваться как в категорию дел злых, так и добрых. Все будет зависеть от того, кто будет являться побудителем этих добрых дел. Плоть, за которой стоят религиозные бесы и обольщения. Или же откровения Божие, познанные нами на путях Господних, выраженные в кооперации Его милости, приникшей с небес к истине, возникшей от земли, за которыми стоит Дух Святой. Далее мы сделали ударение, что в согласии своего порядка Бог открывает свои пути, обусловленные своей милостью и истиной своим посланникам, которых Он послал и поставил пасти свое стадо. И только затем уже через своих посланников открывает свои пути всему своему стаду в предмете своих дел. Он, Бог, показал пути свои Моисею. Он умолил его, и Бог показал ему, сынам Израилевым, дела свои. Псалом 102:7. Подводя итог вышесказанному, следует, что возможность познавать ум Господен, чтобы судить его намерения, содержится в возможности и способности познавать пути Господни в кооперации милости с истиной через наставление вере, в которой призваны протекать отношения или же сообщения избранного Богом народа с Богом и Бога с избранным им народом. Осии 14:10. «Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них». Исаия говорит, что беззаконные не смогут усидеть в собрании праведных. Они убегут из собрания праведных. Поэтому из имеющейся констатации следует, что пути Господни, явленные в кооперации Его милости и истины, это пути правосудия, на которых Бог совершает свои суды и являет свое возмездие, в силу чего праведники наделяются правом и полномочием ходить по этим путям, чтобы вершить на этих путях правосудие Господне. В то время как беззаконные падают на этих путях, так как притыкаются на дисциплине проклятия и благословения, которые обуславливают правосудие Господне на путях Его милости с истиной. Плодом кооперации на Господних путях сообщения между божественной милостью, приникшей с небес, и истиной, возникшей от земли, явится обретение благоволения Божие и благоволение у определенных людей, которые боятся Бога. Притча 3:34. «Милость и истина, да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, то есть волю твою. Напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». Облекаясь в нового человека в достоинстве одежд правды, мы на самом деле посредством исповедания веры нашего сердца облекаемся в праведность веры нашего сердца. При этом мы отметили, что изначальной составляющей, по которой следует определять присутствие милости Божией над нашим шатром, это наше правильное отношение к делегированной власти Бога. И именно по правильному отношению к человеку, которого поставил над нами Бог, следует судить о присутствии в нашей жизни и над нашей жизнью наличия милости Господней. При условии, конечно, что мы принимаем эту власть и оказываем ей послушание на условиях Писания или в границах Писания. А посему значение, содержащееся в слове «милость», определяется Писанием исключительно как отношение Бога к сосудам милосердия, не вообще ко всем людям, а только к сосудам милосердия. Милость – это восстановление, когда Бог восстанавливает сосуды милосердия, если они каким-то образом пали. Обеспечение обеспечивает их, приготовление приготавливает их, забота заботится о них, преданность – он предан им, верность – он верит им, лоялен им, и он добр по отношению к ним. В силу этого кооперации милости Господней с истиной призвана участвовать в определении и регулировании норм правильных отношений, которые призваны выстраиваться, во-первых, между Богом и человеком, во-вторых, между человеком и Богом, в-третьих, между человеком и человеком, и, наконец, между человеком и всею землею. И далее, чтобы не думать о себе более, нежели должно думать, или же не увлечься заблуждением беззаконников, мы сделали ударение на одном немаловажном аспекте, что присутствие милости Божией в одной из сфер нашей жизни никоим образом не может являться автоматической гарантией для присутствия этой милости в другой сфере нашего бытия. Точно так же, как завоевание одного города в Ханаанской земле автоматически не может означать завоевание всех городов этой земли, или же реализация одного обетования не может означать автоматической реализации всех обетований. А посему для присутствия милости Господней каждая сфера нашей жизни призвана отвечать определенным требованиям Писания, в соответствии которых мы должны осветить и посвятить каждую сферу нашей жизни в распоряжение Божие. В силу чего именно от выбора человека будет зависеть, обратит человек себя в сосуд гнева или же обратит себя в сосуд милосердия. И в связи с этим мы остановились на рассматривании такого вопроса. По каким же признакам или же по каким результатам следует судить, что милость Божия действительно пребывает над нашим шатром? А в частности, на исследовании признака, выраженного в том, что делать, когда мы будем изнемогать при исполнении своего призвания, то в это время нам будет дарована помощь от Бога. Поэтому признак того, что милость Божия находится над нашим шатром, будет выражаться в том, что когда мы будем изнемогать при исполнении своего призвания, нам будет дарована помощь от Бога. Числа 11:11. «И сказал Моисей Господу, для чего ты мучишь раба твоего? И почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя народа сего?» И далее он говорит, «Умертви меня, это будет для меня лучше». По сути дела, эта молитвенная фраза является выдержкой, которая взята из диалога Моисея с Богом, в которой он просит у Бога милости в том, чтобы Бог умертвил его, так как бремя ответственности, возложенное на него Богом, показалось для Моисея непосильным. И Бог согласился с тем, что без его помощи Моисей действительно не сможет выполнить возложенную на него миссию. Бог согласился, что это бремя непосильное. Доказательством, что благоволение Бога в его милости пребывает над шатром Моисея, являлась помощь Божия, благодаря которой Моисей мог судить, что он действительно обрел благоволение Бога в лице тех людей, на которых Бог возложил бремя Моисея, распределив его таким путем, чтобы ни один Моисей нес это бремя. Разумеется, что рассматривать это событие вне процессов, происходящих в недрах нашего сокровенного человека, не имеет как никакого смысла, так и никакой ценности. Это будет просто история, которая ничего нам не даст, кроме знания. А посему мы будем рассматривать это событие в переносном смысле, как образ и как иносказание, сравнивая свое бремя в предмете нашего призвания с бременем Моисея в предмете его призвания, которое мы без помощи Бога не сможем нести или же выполнить, точно так же, как в свое время его не смог нести Моисей. И именно по результатам этой помощи мы сможем, как и Моисей, судить о том, что милость Божия, которая является определением наших одеяний правды, действительно находится над нашим шатром. И так встает вопрос, какими критериями в переносном смысле определяется непосильное для нас бремя, или что в своем естестве следует рассматривать непосильным для нас бременем. Учитывая же, что до определенного времени бремя, которое нес Моисей, было посильным для него, встает вопрос следующий. По какой причине ранее посильное для нас бремя трансформировалось в непосильное? В-третьих, по каким критериям нам следует определять помощь Бога, необходимую для несения непосильного для нас бремени? В-четвертых, какой род молитвы следует вознести к Богу, чтобы Он послал свою помощь для несения непосильного для нас бремени? И будем помнить, что если бы в этом событии не содержалось наследие искупления Божие, положенное Богом на счет каждого из нас, кого Он предузнал прежде создания мира, Святой Дух никогда бы не поместил это событие в Своем Слове. И когда мы уразумеем, какими критериями определяется непосильное для нас бремя, а также в каком формате должна последовать помощь для несения этого бремени, тогда у нас и появится возможность испытать самих себя, обличены мы в милосердие Божие, которое обуславливается одеждами нашей правды или нет. И преследуя эту цель, мы по мере нашего исследования коснемся всех деталей этого события, чтобы рассмотреть его как образ нашего наследия, так как все ответы содержатся именно в нем. Итак, вопрос первый. Какими критериями в переносном смысле определяется непосильное для нас бремя, или же что в своем естестве следует рассматривать непосильным для нас бременем, с которым, кстати, соглашается и Господь? Непосильное бремя – это в силу определенных событий переменившееся состояние народа, выведенного Моисеем из Египта. Ведь выходили они из египетского рабства с песнями и плясками, радуясь великому избавлению и великим чудесам. И на этом этапе бремя, которое нес Моисей, не было для него непосильным. Но когда запасы пищи, вынесенные ими из Египта, закончились, Бог послал им хлеб с неба. И тогда состояние народа из одной крайности впало в другую крайность. Они стали тосковать, роптать и плакать. При этом состояние народа, плачущего у своих шатров и тоскующего по пище, которую они ели в Египте, Моисей воспринимал как собственное бедствие. Послушайте, как он это преподносит Богу. «Я не могу один нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мною, то лучше умерти меня, если нашел милость пред очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего». То есть это его было личное бедствие. Это не было бедствие только народа, это было и его бедствие. Встает вопрос, что же тогда следует рассматривать в своем сердце народом, который мы вывели из Египта и который является нашим бременем, нашей ответственностью. Я полагаю, что вы уже вместе со мной начинаете прозревать, что образом этого народа является наша спасенная душа со своими собственными многообразными чувствами, желаниями, ожиданиями, привычками, стремлениями и предпочтениями. Ведь наша душа получает спасение за счет нового человека, возникшего в нашей сущности в смерти и воскресении Христа. Этим сокровенным человеком, рожденным силой воскресения Иисуса Христа, в разбираемом нами событии является Моисей. Он почему-то не тоскует о пище в Египте, хотя он ел более изысканную пищу, чем евреи, потому что он питался от царского стола в свое время. Кстати, имя Моисея означает «извлеченный из вод смерти» или же «восставший из смерти в новом достоинстве, в котором ему дана всякая власть на небе и на земле, а также власть над смертью». По сути дела, в рождении Моисея представлен образ, как зарождение в человеке новой и нетленной жизни от нетленного семени слова истины, так и процесс развития этой жизни, которая делается в человеке некоторым начальством божеского естества. Как всякое рождение смертного и тленного человека происходит от смертного и тленного семени мужа, так и всякое рождение человека нетленного и сокровенного происходит от семени слова истины. В связи с этим я хотел бы в рождении Моисея обратить наше внимание на одну знаменательную фразу, с которой мы начнем рассматривать процесс зарождения и развития сокровенного человека. Исход 2, 1.10. «Некто из племени Левиина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына. Некто из племени Левиина». Далее мы прочтем это событие до конца. И заметьте, я называю это повествование не историей, а событием. История – это то, что уже прошло. А событие – это то, что сейчас должно совершаться. Событие, которое совершается в настоящем времени. Знаете, в свое время, будучи отроком, я весьма увлекался библейскими повествованиями, и они всегда оживали в моем воображении. Слава Богу, это происходит и сегодня. Так вот, меня всегда занимало и увлекала та форма, в которой эти события были записаны в Писании. Мне немедленно хотелось узнать, кто этот некто из племени Левиина, и как зовут его жену, происходящую родом из того же племени. Ведь должны же быть у них имена. Какую тайну скрывал Святой Дух в этих именах? Или же какой духовный принцип? Почему он не называет их имен в данном повествовании? В то время не было симфонии или какого-либо словаря, но я знал, что где-то в другом месте Писания этот некто со своей безымянной женой обязательно всплывет под понятным для моего разума именем. И я стал читать дальше, только с одной целью, чтобы обнаружить, кто же скрывается за этим безымянным именем – некто. И вскоре после прочтения нескольких глав, которые я и до этого прочитывал уже много раз, так как в них содержалась весьма занимательная, интересная для меня история, я, наконец, наткнулся на их имена, как на какую-то особенно важную находку. Амрам взял Иохаведу, тетку свою, себе в жену, и она родила ему Аарона и Моисея. Исход 6.20. Возникает опять интрига. Ведь Амрам и Иохаведа родили не только Аарона и Моисея, но и Мариам, сестру их, которая была старше их. Почему бы не написать сразу, чтобы увидеть их всех вместе? И, наконец, только уже в другой книге, чисел 26 главе, они предстают все вместе. Числа 26:59. Имя жены Амрамовой и Иохаведа, дочь Левиина, которую родила жена Левиина в Египте. А она Амраму родила Аарона, Моисея и Мариам, сестру их. Не странно ли, почему так вот разбросано по всему Писанию, почему в одном месте, когда вы впервые встречаетесь с этими людьми, они предстают как некто? То есть практически эти три человека, Аарон, Моисей и Мариам, призваны были Богом к одной цели, чтобы вывести избранный Богом народ из египетского рабства. Но при этом они призваны были выполнять три различные функции, которые принадлежат единому Богу в лице Отца, Сына и Святого Духа. В совокупности утроба этих трех людей, рожденных Амрамом и Иохаведой, являлась носителем нетленного семени, в котором была заложена программа избавления от египетского рабства. То есть она была заложена не в самом Моисее, а в его отце, в семени отца, от которого родился Моисей. Кстати, мы уже не раз обращали внимание на один неизменный принцип. Реализация всякого обетования немыслима без соработы с Богом с этими тремя функциями. Это мысль Отца, Слово Сына и сила Святого Духа, исполнительница всякого слова, исходящего из уст Божиих. Соработа с тремя функциями премудрости Божией призвана совершаться через исповедание веры Божией, которая пребывает в нашем сердце и которая обуславливает состояние нашего сердца. Первая функция состоит в том, что мы готовим почву нашего сердца к слушанию Слова Божия, что подразумевает немедленную готовность принять или исполнить услышанное. Вторая функция – это исповедание веры своего сердца, когда приходит откровение о времени исполнения обетования. То есть мы уже имеем это в сердце, но вторая функция – когда приходит время, мы начинаем говорить. И третья функция – это совершение поступков в соответствии исповедания веры своего сердца, в котором мы начинаем себя вести в соответствии исповедания веры своего сердца. Слова веры нашего сердца, которые мы исповедуем – я не раз это подтверждал и буду подтверждать, равносильны и равнозначны словам Бога, исходящим из уст Божиих. Бог поставил себя в зависимость от своего слова, он раб своего слова, и он силен исполнить свое слово, которое записано в наших сердцах его духом. Учитывая, что в непосильном времени Моисея мы рассматриваем исследование зарождения и развития жизни сокровенного человека из семени слова истины, в котором содержится программа веры Божией, являющаяся нашим призванием, нашей ответственностью и нашим бременем. Возвратимся к зарождению семени, от которого был рожден Моисей, и программы развития жизни в этом семени. Фраза «некто» из колена Левина, через семя которого был рожден Моисей, скорее всего, является не именем, а образом, определяющим как достоинство этого некто, так и характер нетленного семени истины этого некто, от которого в утробе жены из того же колена зарождается сокровенный нетленный человек. То есть Моисей – это образ нашего сокровенного человека. Чтобы лучше понять, что имел Святой Дух, когда говорил об Амраме, от семени которого произошел Моисей, и в котором содержалась программа его непосильного бремени, и о Яхаведе, как жены из этого же племени. Обратимся еще к одному событию. Бытие 32, 24, 28. «И остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари, и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним». «И сказал, отпусти меня, ибо взошла заря. И Яков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое? Он сказал, Иаков. И сказал, отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь». Мы знаем, что в оригинале ты позволил Богу бороться с собой в молитвенном борении. На иврите, как в первом, так и во втором случае, слово «некто» является не самим именем, а определением некоторого имени. Вот что оно означает. «Некто» – мужественный, храбрый, сильный, герой, воин молитвы, ротоборец. «И сказал, отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль, воин молитвы. Ибо ты позволил Богу бороться с тобой в молитве, чтобы не изложить свою ветхую натуру. Почему он и стал хромать? А посему и человеков одолевать будешь». Таким образом, рождение Моисея – это не случайность, а поступок веры сердца, в котором Амрам и Сара, то есть Иоховеда, могли родить Моисея. Поступок веры Амрама и Иоховеды позволил Богу бороться в молитве с ними и за них, чтобы они могли одолеть страх перед своей ветхой природой в лице фараона, царя Египта. В совокупном значении имена Амрама и Иоховеды составляют образ семени истины, которое содержит в себе программу непосильного бремени, которая является призванием всех тех, кто призван стать воином молитвы и разрушить в своей жизни цитадель греха и смерти в лице своего народа, своего дома и своей независимой от Бога воли. Имя Амрам означает «возвеличенный Богом», что указывает на семя Слова Божие, которое Бог возвеличил превыше всякого своего имени и от которого Он поставил себя в зависимость. Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость». Псалом 137, 2, 3. То есть, Бог возвеличил Свое Слово выше всякого имени. Амрам, возвеличенный Богом. Прообраз семени Слова Божия, исходящего из уст Божьих. Имя Иоховеда, которая должна принять это слово, означает «слава Господня», что указывает на состояние доброй почвы сердца, способной принять и взрастить семя истины, содержащее в себе структуру и порядок Царства Небесного. То есть Иоховеда – это как прообраз церкви. Посмотрите, что слава Божия. То есть семя должно соединиться со славой Божией. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. 1 Коринфянам 11:7. Жена – слава мужа, церковь – слава Христа, Христос – слава Отца. Обратите внимание, Христос по отношению к Отцу точно так же ведет себя, как жена по отношению к мужу, потому что Он является славою Небесного Отца. Но по отношению к церкви Он, как муж, церковь является для Него славою. И вы видите, семя, возвеличенное Богом, соединяется со славою, производит Его слава, оно происходит в недрах славы Божией. А теперь продолжим рассматривать своего сокровенного человека в образе уже плода Авраама и Иоковеды в лице Моисея, которому угрожала смерть в мутных водах священного для Египта реки Нила. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но не могши долей скрывать его, взяла корзину из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою. И, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки, а сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. Исход 2:2-4. Это продолжение того. Здесь даже так же не говорится ни кто такая жена, ни кто такая сестра. Здесь имя сестры тоже не говорится. Поэтому в данном отрезке, рассматривая нами события как образа в развитии сокровенного человека, я хотел бы обратить наше внимание на 2 личности и на поступки в действии этих 2 личностей. Это поступок Иоховеды и поступок Мариам, сестры Моисея. О поступке Иоховеды говорится, что жена зачала и родила сына, и, видя, что он красив, скрывала его 3 месяца. Создается впечатление, что Амраму не было до этого дела. Или же тот факт, что его жена скрывала их общего ребенка уже 3 месяца, его больше не интересовало. Но это на самом деле не так. Поступок Иоховеды, в котором она 3 месяца скрывала рождение их общего младенца, это образ нашей роли и нашей функции, а не функция Бога. Это не Бог должен скрывать семя и плод, зарожденный в себе. Плод-то зарождается в нас, семя попадает в нас и зарождается в нас. Это мы призваны охранять свой Едемский сад. Ведь образно, повторяю, хранить свое новое сердце в лице нового сокровенного человека – это наша роль, а не Бога. Роль же Бога в отношении нашего сердца состоит в том, что Он повелевает и устанавливает законы, на основании которых мы должны хранить свое сердце. В то время как наша роль – это хранить свое сердце на основании установленных Богом законов. Как написано, «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Притчи 4:23. Эта концепция хорошо также отражена Богом в обязанностях или той роли, которую Бог возложил на человека в отношении Едемского сада, который являлся прообразом доброй почвы человеческого сердца, сада, в котором Бог встречался с человеком. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его». Бытие 2:15. Возделывать Едемский сад в предмете почвы нашего сердца – это постоянно приготавливать себя к слушанию Слова Божия. На практике возделывание почвы своего сердца – это постоянная готовность принимать откровения Божие, призванные развивать и взращивать нас в образ Божий. А хранение Едемского сада в предмете почвы нашего сердца – это освящение посвящаемого, которое обуславливается в бодрствовании над тем, чтобы никакая мятежная мысль не имела возможности проникнуть в наше сердце. Мятежная мысль – это семя змея, которое содержит в себе программу сомнения и отрицания постановлений Бога. Мы должны знать, что как семя истины, попав в добрую и возделываемую почву человеческого сердца, преобразовывает человека в образ программы, заключенной в этом семени, так и семя дьявола, попадая в наше сердце в образе мятежной мысли, благодаря содержащейся в ней разрушительной программе греха и смерти, преобразовывает человека в свой образ. Таким образом, в сокрытии Моисея на самом деле участвовали как Амрам, так и Иохаведа, но только у каждого из них была своя роль. Поэтому далее вместе в другом писании мы увидим, что они оба хранили его. Евреям 11:23. «Верою Моисей, верою, обратите внимание, а вера от слышания Слова Божия, откровение, они получили откровение, верою Моисей, по рождении 3 месяца, скрываем был родителями своими». Видите, здесь уже участвует Амрам, они оба скрывали. «Ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления». Когда Писание говорит, что Моисей был скрываем верою, еще раз повторяю, то речь идет о том, что Амрам и Иохаведа получили откровение от Бога, как скрывать младенца и до какого времени скрывать, и как дальше с ним поступить, и как сделать эту корзинку, и как ее смолить. Точно так, как Ной получил программу, как сделать ковчег, и смоли его смолою внутри и снаружи, точно так они получили откровение от Бога, как сделать и кого послать, и где поставить и в какое время поставить. Потому что вера возникает от слышания Слова Божия. А посему тот факт, что они скрывали своего младенца 3 месяца верою, и затем сделали корзину, осмолили ее смолою, положили туда младенца, после чего поставили корзину в тростнике на берегу реки Нила, от начала и до конца являлось откровением Бога, в котором Бог открыл им, как следует поступить с имеющимся младенцем. 3 месяца – это образ искупления. 3 дня, 3 месяца – образ искупления, содержащийся в смерти Иисуса Христа, в который был помещен сокровенный человек, чтобы затем облечься в его воскресение, то есть восстать из мертвых, быть вынутым из смерти. Римлянам 6:34. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились, и так мы погреблись с Ним крещением в смерть?» Речь идет о нашем новом человеке. «Дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Поступок Марьям, сестры Моисея, это образ функции Святого Духа, в которой она должна была наблюдать за корзиной, чтобы не просто увидеть, что Бог будет делать с Моисеем, но чтобы активизировать Бога к тому, что Он хочет сделать в плане Его извлечения из смерти. Ведь когда Дух Святой носился над водами, у Него была цель активизировать Бога. И поэтому от того, что она будет наблюдать, она ж не сможет ничего сделать. Зачем Он ее туда поставил, по откровению? Это прообраз для того, чтобы активизировать Бога в плане, чтобы воскресить Его, потому что Он находился в состоянии смерти. Имя Мариам означает «госпожа». Имя Мария – это греческая форма древнееврейского имени Мариам или Мирьям. «И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзину среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца, и вот дитя плачет. И жалилась над ним, и сказала, это из еврейских детей. И сказала сестра его дочери фараоновой, не сходить ли мне и не позвать ли тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца». Речь идет о грудном молоке. «Дочь фараонова сказала, исходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей, матери Моисея, то есть или младенца, в то время еще имени у него не было. Обратите внимание, они не давали имени. Вот 3 месяца ребенок родился, они ему имени не давали. Просто младенец. «Возьми младенца сего и вскорми его мне, а я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его. В данном повествовании мы видим образ того, как Святой Дух функции Моисея, заботясь о нашем сокровенном, то есть функции Мариам, Святой Дух, как функции Мариам, заботясь о нашем сокровенном человеке, спасает его от смерти рукою дочери фараоновой и передает его рукою дочери фараоновой на попечение его матери Иохаведы, чтобы она могла вскормить его своей грудью. И в данном образе дочь фараона – это образ нашей воли, которая является функцией нашей спасенной души. В то время как Яхаведа является образом церкви, в которой наш сокровенный человек через наставление веры, питаясь чистым словесным молоком Слова Божия, мог бы возрасти во спасение. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой. И он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей, потому что говорила она, я из воды вынула его. Там есть, говорит, что он воскрес из этой воды, я его подняла из этой смерти. Когда наш сокровенный человек возрастает и приходит пора отлучать его от груди, чтобы перевести его на твердую пищу, Яхаведа в лице церкви передает его на попечение дочери фараоновой. Дочь фараона является образом нашей воли, зависимой от нашего интеллекта, представляющего образ фараона. А посему фараон, стоящий во главе Египта, это наш интеллект, занимавший в нашем естестве трон, с которого он посредством в свое время Иосифа, представляющего на определенное время образ нового человека, управляет Египтом и держит в своем рабстве нового человека в лице Иосифа и всех израильтян, включая Моисея. «И сказал фараон Иосифу, так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя». А образом Моисея, который спас нас от египетского рабства и вывел нас из Египта, является наш новый сокровенный человек, только уже не в достоинстве Иосифа, а в достоинстве Моисея, который ранее был рабом нашего интеллекта, а затем, придя в возраст, взял власть над своим интеллектом и заменил бывшего фараона собою. А по мере, как приближалось время исполниться обетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте, до тех пор, пока восстал иной царь, который не знал Иосифа. Сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых. В это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом. 3 месяца он был питаем в доме отца своего, а когда был брошен, взяла его дочь фараона и воспитала его у себя как сына. Когда мы принимаем достоинство в имени Моисей, которое обладает себе силой воскресения, мы получаем власть умерщвлять земные члены и снимать с себя одеяние ветхого человека, чтобы облечься в нового, созданного по Богу. Итак, умертвите земные члены ваши. А чтобы умертвить, это нужно взять власть над фараоном. Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание. Обратите внимание, не бесов изгоните, как сегодня заблужденные люди изгоняют бесов. Они берут вот эти вот, у тебя есть вот это, ты чувствуешь, у тебя есть желание блуду. Человек говорит, да, значит, у тебя дух блуда. Отнюдь нет. Вы знаете, что все люди, рождаясь от греховного семени, имеют в себе это желание. То есть само по себе желание к противоположному полу, сексуальное влечение является грехом. Но грехом является, когда у нас начинается влечение не к своему мужу, не к своей жене, или просто к мужчине или к женщине, просто так, ради секса, но не связывать себя никакими обязательствами. Сегодня есть такие браки, которые называются гражданские браки, где ни один, ни другой не связаны на самом деле обязательствами. Это никакой не брак, это обыкновенный блуд, как Христос сказал. И эта женщина прекрасно сама понимала, самарянка. Когда он ей сказал, позови мужа, она говорит, нет у меня мужа. А он говорит, ты правду сказала, что нет у тебя мужа. Ты 5 их имела, и этот, которого имеешь, не муж тебе. Она уже имела 5 гражданских мужей, уже с 6-м жила. Но она понимала, что до тех пор, пока они не будут сочитаны, записаны, они не являются мужем и женой, и их сожитие, их гражданский брак называется просто блудом. Даже в светских телепередачах об этом говорят, что, слушайте, какой это брак гражданский? Мы, говорит, в гражданском браке. Какой гражданский брак? Это блуд, обыкновенный блуд. Поэтому умертвить, а не изгнать беса. Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все. Посмотрите, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Колоссянам 3:5-11. Хорошо, давайте пройдем дальше. Вопрос второй. По какой причине ранее посильное для нас бремя трансформировалось в непосильное? Читаем. Числа 11:4-15. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти. То есть люди не из народа израильского, но которые вышли вместе с Израилем, которые, когда услышали повеление, что смерть пройдет и уничтожит первенцев всех тех, кто не намажет кровью дверь, кровью пасхального агнца перекладину и косяки, и кто не очистит свое жилище от всего квасного и не оденется в одежду, не припояшет поясом, не оденет обувь и с горькими травами не будет есть этого агнца за закрытой дверью, то ангел-губитель пройдет и умрет. Многие, написано тогда, перепуганные, сделали это. И, разумеется, когда ангел-губитель проходил, он говорит, увижу кровь и пройду мимо вас. И они настолько увлеклись Богом Израилем, что они его приняли, и они вышли вместе с Израилем. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти. Видите, не израильтяне обнаружили прихоти, а пришельцы вначале. А с ними и сыны Израилевы, то есть они увлекли. Видите, как эта зараза распространяется? А ничего, я просто с ним пообщаюсь. А ничего страшного. Но написано, худые сообщества развращают добрые нравы. Посмотрите, как добрые нравы были развращены. Пришельцы обнаружили прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте ели даром, огурцы, и дынь, и лук, и репчатый лук, и чеснок, а ныне душа наша изнывает. Ничего нет, только манна в глазах наших. Посмотрите, какое пренебрежение к небесной пище, к ангельскому хлебу. Манна же была подобна кориандровому семени, видом как бдалах. Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах, или толок в ступе, и варил в котле. И делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем. И когда роса сходила на стан ночью, тогда сходила на него и манна. Я не буду сейчас говорить о манне, мы много раз говорили, потому что я увлечен другой идеей, думаю, и вы также. Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у дверей шатра своего, и сильно воспламенился гнев Господен, и прискорбно было для Моисея. И сказал Моисей Господу, для чего ты мучишь раба твоего? И почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего? Разве я носил в чреве весь народ сей? И разве я родил его? Разве новый человек родил нашу душу ветхую со всеми ее желаниями, многочисленными пристрастиями? Но почему он теперь должен нести ответственность за эту душу? Вот он и говорит. «Разве я носил в чреве весь народ сей, и разве я родил его? Что ты говоришь мне, неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка, в землю, которую ты с клятвою обещал отцам его? Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу сему? Они плачут предо мной и говорят, дай нам есть мясо. Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мною, то лучше умертви меня, если я нашел милость пред очами твоими, чтобы мне не видеть бедствие моего». Итак, из имеющегося повествования ответ становится очевидным. Причина, по которой ранее посильное для нас бремя обратилось непосильно, являлись пришельцы, которым мы позволили реанимировать наши прихоти, которые мы погребли в Черном море. Пришельцы – это мысли и слова, пришедшие к нам извне. Не изнутри, не из сердца, а извне, то есть не из нашего сердца и не от человеков, которых поставил над нами Бог, а из наших плотских вожделений и от человеков, которых мы выбрали сами, чтобы они льстили нашим вожделением. Эти представители и эмиссары Мамоны, которые распространяют учение Валаама о том, как использовать принципы поклонения для материального успеха, известности и контроля для демонических и политических структур, и таким изощренным и изуверским образом вовлекают в пагубу те сферы нашей жизни, которые мы вывели из рабства Египта и за которые мы несем ответственность пред Богом. Видите, что происходит? То есть практически мы умерли, но эти мысли могут отживать, когда проповедники с кафедры говорят: «Вы что делал Валаам? Он поклонялся Богу, он сделал себе жертвенник, и он при поклонении Богу, поклонении, преследовал цель известности и власти. И сегодня вы видите, что это лжехаризматическое движение, что оно преследует? Оно преследует власть над политическими структурами, оно преследует материальную выгоду, оно преследует известность. Все их проповеди – это чистый пиар. Чистый пиар. Там нету настоящего призвания, там нету показания Христа, там есть пиар. И одурманить людей, что мы должны войти в политические структуры и взять власть. Поэтому они стремятся преобразовывать, евангелизировать вот таким изуверским способом этот мир. И, конечно же, они увлекают за собой массу людей. Увлекают. А мы несем, наш новый человек несет ответственность за нашу душу. Мы призваны спасать нашу душу. Третий вопрос. По каким критериям нам следует определять помощь Бога, необходимую для непосильного бремени? В отношении с Моисеем, которого мы рассматриваем в образе сокровенного человека, помощью для непосильного бремени, обусловленного в пришельцах, в предмете наших плотских вожделений, являлись 70 мужей, которые являлись старейшинами и надзирателями народа. Давайте прочтем числа 11, 16, 17. «И сказал Господь Моисею: собери мне 70 мужей из старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и возьми их в скинии собрания, чтобы они стали там с тобою». Они должны стоять с тобою в скинии собрания. «Я сойду и буду говорить там с тобою, и возьму духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил это бремя». Я понимаю и знаю, что нам хорошо известно, что образно число 70, так же, как и число 7, это образ полноты Христовой в нашем сердце. И если для Моисея помощью являлись 70 старейшин и надзирателей, то для нас в лице 70 старейшин и надзирателей призваны являться полнота исповедания упования нашей надежды, записанной в сердцах нашим духом Бога Живаго. Исповедание веры в наше сердце, когда мы будем исповедовать, то тяжесть, непосильное бремя, которое мучит нас и доводит иногда, что мы хотим умереть, она перейдет на эти слова, на эти исповедания. Не одни мы будем нести, но то, что мы заложили, записали в своем сердце, когда мы начнем исповедовать это упование, это и есть наши старейшины и наши надзиратели в нашей совести. Что на практике означает, что Бог берет на себя тяжесть ответственности равно в той степени, которая содержится в полномочиях исповедуемого нами слова веры, за которое Бог несет полную ответственность, чтобы оно исполнилось. Другими словами, Бог начинает нести ответственность за свои слова тогда, когда оно в почве нашего сердца взращено из семени слова в плод исповедания наших уст, в силу чего помощь в лице 70 старейшин и надзирателей в нашем сердце призвана определяться в составляющих полноты Христовой. Однако, чтобы определить в своем сердце составляющие полноты, с которой мы призваны предстоять пред Богом в молитве, он говорит: возьми и стань в скинии с этими старейшинами, и я там возложу на них тяжесть, и ты не один будешь нести, то нам необходимо будет рассмотреть, какими свойствами и признаками Писание наделяет полноту Христову в сердце человека. Я приведу 7 признаков полноты, по которым следует определять помощь, представленную в образе 70 старейшин и надзирателей. Признаком полноты в образе 70 старейшин и надзирателей призвана являться способность в нашем сердце быть оплодотворяемым семенем истины и способность приносить плод. Песни 8.10. «Я стена, и сосы у меня, как башни, потому я буду в глазах его, как достигшая полноты». Практически эти слова прекраснейшей женщин являлись ответом на призыв Божий, который для нее выразился в таких словах: Есть у нас сестра, которая еще мала, и сосов нет у нее. Что нам будет делать с сестрою нашей, когда будут свататься за нее? Песни 8:8. А посему способность выращивать семя истины – это способность слышать призыв Божий в своем сердце через наставление в вере и готовность немедленно отвечать на этот призыв. «И услышал я голос Господа, говорящего мне, кого мне послать и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня». Исайя 6:8. В притче, в песне песней, и вот у Исаии это одно и то же, где она говорит: «Я стена», это она на вызов отвечает, потому что она услышала, что кто пойдет. Свататься начинают, призыв начинается, а она мала, она не готова, и тогда она отвечает: «Я пойду». Она отвечает на призыв. Поэтому признаком полноты в нас – это когда мы слышим голос Божий и готовы отвечать на этот призыв. Аминь, Господи, готово, готов. Далее, признаком полноты в образе 70 старейшин и надзирателей является пребывание нашего сердца во Христе. Колоссянам 2:8-10. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в Нем, во Христе, обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем, который есть глава всякого начальства и власти. Итак, пребывать во Христе – это пребывать в учении Христовом, или же в учении Христа, пришедшего во плоти. А это ни много ни мало означает, во-первых, слушать, размышлять, смотреть и провозглашать, кем для нас является Бог во Христе Иисусе и что сделал Бог для нас во Христе Иисусе. И во-вторых, исследовать требования, что мы должны сделать, каким образом и в каком порядке, и какие средства задействовать, чтобы Бог мог исполнить для нас все то, что Он соделал для нас во Христе Иисусе. Потому что откровение Его воли, содержащееся в том, кем для нас является Бог во Христе Иисусе, и что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, принадлежат тем, кто будет просвещен, а вернее, тем, кто позволит Богу просветить себя через наставление веры. Как написано Ефесянам 1:9-12, «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое Он положил, прежде положил в Нем в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы соделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа». Далее. Признаком полноты в образе 70 старейшин и надзирателей является наше благорасположение к Богу. Иоанна 1:16-17. «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать». В оригинале «за благодать». «Ибо закон дан через Моисея, закон же благодати», потому что благодать – это не нечто абстрактное, а закон благодати строже закона Моисеева, и это мы знаем. «Закон же благодати и истины произошли через Иисуса Христа». Данная концепция предполагает, что в какой степени человек явит благорасположение Богу от своей полноты, равно в той степени и Бог явит ему свое благорасположение от своей полноты. А для этой цели человеку необходимо исследовать и познать как свои возможности, так и возможности Бога. Потому что как полнота Бога, так и полнота человека содержатся в их возможностях. И такое познание мы можем получить только через наставление в вере от тех человеков, которых поставил над нами Бог, а не которые сами себя поставили и не которых выбрали мы путем голосования. Ибо все обетования Божии в Нем, да, и в Нем аминь, в славу Божию через нас. 2 Коринфянам 1:20. Далее. Признаком полноты в образе 70 старейшин и надзирателей является причастность к собранию своего народа во главе со Христом в лице какого-нибудь конкретного собрания. Ефесянам 1:18-23. «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Исходя из заключительных слов, которые подводят итог данному высказыванию, следует, что надежда нашего призвания, богатство нашего наследия и безмерное величество могучего в нас зависит от нашего правильного отношения к тому собранию, в котором мы получили оправдание и право на имеющееся наследие. Как написано, «дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все взращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связи при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». То есть, вот это мы говорим о составляющих полноты Христовой в нас. Это Церковь Иисуса Христа или то собрание, в которое поместил нас Бог. Не всякое собрание называется собранием Божьим, а только то собрание, в котором проповедуется оправдание, Царство Евангелия. Если там не проповедуется оправдание, а только лозунги об этой правде, но люди не знают, как оправдаться, и делают добрые дела, евангелизацию, благотворят и так далее, полагая, что они творят добрые дела для того, чтобы стать праведными, то, разумеется, из этого собрания надо скорее уносить ноги. Это мавзолей. Ну, только не Мао Цзэдуна и не Ленина или еще каких-то там вождей, а мавзолей вот этих мертвецов, которые уже давно умерли и которые не понимают, что Церковь Христова – это тело живое, которое нуждается в оправдании. Они должны постоянно слышать, кем для них является Бог и что Он сделал для них в вопросе оправдания, и что должны делать они, чтобы творить правду, чтобы взять все то, что сделал для них Бог. Далее. Признаком полноты в образе 70 старейшин и надзирателей является причастие к полноте Израиля. Римлянам 11:11-12. Итак, спрашиваю, неужели они преткнулись? Речь идет об Израиле. Неужели они преткнулись, чтобы совсем упасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычников, то тем более полнота их. Посмотрите, если падение израильского народа стало спасением для язычников, то что будет полнота их, когда Израиль обретет полноту во Христе? Сопричастие к полноте Израиля – это сопричастие к воинам молитвы, выраженное в пребывании на посте со Христом, потому что слово «Израиль» – это воин молитвы. И Писание называет израильтянами только тех, кто является воинами молитвы. Не все те израильтяне, которые от Израиля и не все те иудеи, которые говорят, что они иудеи. Сопричастие к полноте Израиля, повторяю, это сопричастие к воинам молитвы, выраженное в пребывании на посте со Христом. Самое высокое служение – это не проповедь, это молитва. Вот почему у нас так мало молитвенников. Потому что это самое тяжелое служение, если его честно нести, постоянно нести. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всей полноте без всякого недостатка». Иакова 1:24. Посмотрите, полнота приходит через то, когда человек страдает в молитве, не сам страдает, а когда он видит ношу, которую нужно нести, и он молится за эту ношу, от которой он умирает. Когда люди чувствуют, вы знаете, молитвенное бремя, вы не можете просто сами его выбирать. Вы просто приближаетесь к Богу, и приближаясь к Богу, Бог ложит на вас это бремя, и вы вдруг чувствуете обязанность. Вы чувствуете жажду, желание и обязанность молиться, а плоть не хочет, и вы ее дисциплинируете. Следующим признаком полноты в образе 70 старейшин и надзирателей является способность вершить правосудие Божие. Иова 3, 37-23. Вседержитель, мы не постигаем его, он велик судом, он велик силою, судом и полнотою правосудия, он никого не угнетает. Из имеющегося определения о правосудии Бога, которое мы призваны вершить, следует, что правосудие Бога никого не угнетает, потому что, исходя из откровений Писания, право вершить Божье правосудие – это право утверждать закон посева и жатвы, чтобы каждый человек мог пожать то, что он, живя в теле, посеял. А посему, когда праведники творят правду, то на самом деле они утверждают закон посева и жатвы. Благодаря такому утверждению праведников Бог получает возможность приводить в исполнение слова своего возмездия, чтобы обрекать на погибель неправедных и спасать праведных от угнетения неправедных. То есть это не угнетение, когда Бог дает возможность человеку пожать то, что он посеял. Угнетение, когда вы не сеяли, а он дает вам жать то, чего вы не сеяли. Он заставляет вас собирать то, чего вы не рассыпали. Вот это будет угнетением. А когда он хочет, чтобы каждый человек пожал то, что он посеял, это не угнетение. Вот почему правосудие Божие никого не угнетает. Кто это идет от Едома в черуленых ризах от Васора, столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей, я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать? Видите, то есть правосудие Божие – идет для того, чтобы в первую очередь спасать. Отчего же одеяние твое красной ризы? У тебя, как у топтавшего в точиле. И я топтал точило один, и из народов никого не было со мною, и я топтал их во гневе моем и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое, ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. Вы видите, что... Одновременно я иду для того, чтобы спасать, я изрекаю правду, я сильный, чтобы спасти. От кого? От тех, кого я сейчас буду топтать, потому что они глумятся над моим народом, над моим наследием. Они называют себя праведными, будучи неправедными, иудеями, будучи неиудеями, а моих праведников называют еретиками. Поэтому я иду расправиться с ними, спасти одних от других и дать возмездие. Далее, признаком полноты в образе 70 старейшин и надзирателей является способность производить тотальное освящение для сохранения самого себя во всей целости без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. 1 Фессалоникийцам 5:23. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа, освящение, о котором мы много говорим. Итак, во-первых, для освящения самого себя во всей полноте необходима атмосфера сердца, выраженная в состоянии любви Божией агапе. Уразуметь превосходящее разумение Христову, любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией. Ефесянам 3:19. Во-вторых, для освящения самого себя во всей полноте необходимо иметь причастие к путям Господним, через откровение этих путей, которые определяются полнотою радости пред Богом. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек. Псалом 15:10. На пути жизни, милости и истины – это путь жизни, полнота радостей пред лицом Божиим. Итак, в-четвертых, вопрос, какой род молитвы следует вознести к Богу, что когда... чтобы Он послал нам помощь для непосильного для нас бремени. Вы уже знаете, какой род молитвы. 1 Иоанна 5, 14, 15. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него». Следует обратить внимание на тот фактор, что, во-первых, дерзновение в молитве – это необходимое условие и требование для вхождения в святилище в присутствии лица Господнего. Во-вторых, дерзновение – это право для вхождения во святилище, основанное на истине крови Христовой и на истине креста Христова. В-третьих, дерзновение применимо только для такой молитвы, в которой человек просит Бога о помощи для выполнения Его совершенной воли, которая выражается в выполнении нашего предназначения. А посему, когда человек приносит свою молитву, не разумея этих двух истин, то такая попытка называется дерзостью. Или же, когда человек, основываясь на этих двух непреложных истинах, пытается войти во святилище, чтобы выдать свою волю за волю Божию, то такая попытка также называется дерзостью. Итак, подводя итог нахождению милости Божией над нашим шатром, выраженной в лице 70 старейшин и надзирателей, когда мы будем изнемогать при исполнении своего призвания, следует, во-первых, наше призвание становится непосильным для нас бременем, когда пришельцы, обусловленные в мыслях и словах о земном, реанимируют похоти, находящиеся в наших земных членах. Во-вторых, помощь Бога в несении непосильного для нас бремени мы определили в полноте 7 составляющих, хотя их гораздо больше. И я сейчас их быстро заново скажу. Составляющей полноты является способность быть оплодотворяемым семенем истины и взращивать принятое семя. Далее составляющей полноты является способность пребывания нашего сердца во Христе. Далее составляющей полноты является наше благорасположение к Богу. Какое будет наше, такое будет Божье. Далее составляющая полноты является причастность к собранию своего народа во главе со Христом. Далее составляющая полноты является причастие к полноте Израиля. Далее составляющая полноты является способность вершить правосудие Бога. И седьмая составляющая полноты, на которую мы обратили внимание, является способность производить тотальное освящение для сохранения самого себя во всей целости, без порока, в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. И род молитвы, которую следует вознести к Богу, чтобы Он послал свою помощь для несения непосильного для нас бремени, состоит в таком дерзновении, в котором мы просим Бога помочь нам исполнить Его совершенную волю. Аминь. Склоним наши головы, кому возможно колени, и будем благодарить Бога за то слово, которое мы сегодня получили от Господа. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я в трепете и страхе склоняю голову мою с народом Твоим. Сердце мое трепещет от радости Твоего страха, потому что близок день посещения Твоего. И кто будет не готов к этому дню, будет истреблен. И поэтому Ты, жалея наследие Твое, готовишь его ко дню своего посещения. И когда придет день посещения, день жатвы, поздно будет что-либо изменить. Поэтому Ты сегодня взращиваешь нас, посылая свою росу, мелкий дождь и ливень, каждому в соответствии его нужды. Да будет благословено Слово Твое, да войдет оно в недра народа Твоего, да будет записано на скрижалях их сердца, духом Твоим, а не чернилами. Когда мы будем размышлять над ними, позволь нам принять их. Я понимаю панику некоторых людей, когда я слышу, они говорят, я не могу это запомнить. Позвольте вам сказать, вам не надо обязательно это запоминать. Если вы, слушая, соглашаетесь с этим и принимаете это, оно уходит в ваш дух и находится там. И в нужный момент, когда вам понадобится помощь, оно придет к вам оттуда, изнутри. Поэтому не паникуйте. Вы знаете, что любой человек, что бы он ни слышал, что бы он ни видел, все это, вся эта информация уходит в его дух, в его подсознание. И она в любое время будет извлечена Богом в тот момент, когда для вас понадобится помощь. Поэтому расслабьтесь и просто размышляйте. Размышляйте над тем, что вы слышите и изучаете. И Бог мира будет с вами. Боже, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, я молю Тебя, чтобы никто не считал себя недостойным, потому что Ты даешь такую пищу, в котором невозможно преступно считать себя недостойным. Да будет милость Твоя над народом Твоим, который слышит слова сии. И да будет он спасен, облагорожен и исцелен по великой милости Твоей, ибо посещение Твое и суды Твои должны излиться на всякие наши болезненные вирусы, на всякую немощь, на всякую дряхлость, на всякий страх, на всякую зависимость, которая не является зависимостью от Тебя. Да будет милость Твоя, да возвеличится она, ибо сегодня Ты продолжаешь нам открывать пути Твои, чтобы мы могли познать Тебя и обрести благоволение Твое. Да явится слава Твоя на сынах и чадах Твоих, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Давайте провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.